Звоните нам, пожалуйста, задавайте вопросы. Бесплатный многоканальный телефон для всех регионов России 8-800-200-2212. Начнем с социологических данных. Левада-центр и другие социологические службы регулярно проводят опросы, посвященные событиям августа 91-го. И, если не ошибаюсь, оценки, которые дают респонденты сегодня, мало общего имеют с теми, которые они давали в начале 90-х годов. Да, Борис Владимирович?
Да, дело обстоит именно так, но трудно было бы надеяться на что-то другое. Я думаю, что в 1932 году оценки 1917 года, в общем, тоже были не совсем теми, которые были в октябре 1917. Сегодня порядка 12-13% россиян, эти данные публиковались, считают, что произошедшее в эти августовские дни было демократической революцией. Причем примерно такая же доля сегодня придерживается той точки зрения, что прав был Ельцин и его команда, то есть историческая правота была на их стороне, но говорят, что в свое время, в 91-м, симпатизировали Ельцину и его поведению, и поведению тех, кто с ним тогда был, 26% вдвое больше. Иначе говоря, чуть больше половины даже симпатий тогдашних россиянами потеряно.
В России еще не сделали окончательных выводов из событий августа 91-го, сказал Михаил Горбачев. Это подтверждают данные опросов, которые только что привел Борис Дубин. Главный вывод прошедших 15 лет – страна, изнасилованная и развращенная советской властью, оказалась не готова к переменам, пишет Николай Сванидзе сегодня в ежедневном журнале. Игорь Моисеевич, вы согласны?
Это не такой простой вопрос. Когда говорят «страна», что надо исходит из того, что страна представляет из себя нечто такое единое, монолитное, и вот она вся целиком и одинаково оказалась не готова. Я думаю, здесь акценты немножко по-другому нужно бы расставлять. Оказалась не готова к переменам и к демократии прежде всего российская элита. И политическая, и околополитическая, и в значительной степени интеллектуальная. По сути дела, демократического политического проекта у этой элиты не было. Каких-то противопоказаний, препятствий со стороны населения, мне кажется, принципиальных противопоказаний не было для того, чтобы события развивались более демократическом направлении.
Вот интересный вопрос. Почему потрясающие события 15-летней давности не стали материалом для художественного осмысления? Смотрите, 5 лет спустя после терактов 11 сентября в Америке написаны десятки книг, так или иначе связанных с этими событиями. Снято уже 2 голливудских фильма и наверняка будут новые и новые. О событиях 91-го года, о крушении империи, что? Один роман Александра Проханова. Любопытно, почему так эпическое событие, поменявшее жизни миллионов, изменившее все на свете, осталось без художественной интерпретации. Борис Владимирович, спрошу вас уже не как социолога, а как культуролога.
Ну, я не отказываюсь от своей социологической профессии в данном случае. Ведь для того, чтобы событие загремело, чтобы оно получило акустику социальную, необходимо, чтобы была достаточно большая, влиятельная, авторитетная группа тех, кто связал свою жизнь и судьбу с этим событием, чтобы их, в этом смысле, полномочия и авторитетность подтвердили более широкие массы, и, наконец, чтобы это событие встроилось в некоторый ряд. В какой ряд сегодня встраивается августовские дни 91-го? Распад Союза, голосование 93-го, приведшего на политическую арену Жириновского, Чеченская война 94-го года. Понимаете, события чрезвычайно непростое, я здесь согласен с Игорем Моисеевичем, действительно, не вся страна, не весь монолит, а именно сложное отношение, неоднозначное отношение к этому событию, оказалось, что интеллектуальной элите это не по зубам, не интересно, это вытеснено, это не хотят вспоминать. Вот эта нота важна. Не хотят вспоминать, потому что не с кем вспоминать и не о чем вспоминать. Иначе говоря, 15 лет не встроили события 91-го года в цепочку достойных, значимых собственных самостоятельных событий.
Но ведь еще совсем недавно это было совсем по-другому. Вспомните, Борис Владимирович, когда спрашивали, где вы были 19 августа, когда у каждого была своя история, это уже даже стало фольклором. И как-то вдруг какой-то перелом произошел в какой-то момент.
Конечно, в эти дни мало было в Москве людей, у которых, если они не были у стен Белого дома, чтобы у них на шее или на плече не было радиоприемника. Сегодня... За какими событиями вот так следят в стране? Состояние социальной материи стало другое. Она плохо проводит звук, она рыхлая, она плохо оформляется, она скорее похожа на песок, чем на действительный проводник социальной энергии. И это цена, в частности, и того, что события 91-го не были подхвачены и развиты. Большая часть россиян уже тогда об этом говорила, уже осенью 91-го года, что победители ничего не делают и никак не закрепляют свою победу. Цена этого, в том числе, вот эта социальная рыхлость, беспамятство, равнодушие, цинизм и другие малоприятные, малоперспективные вещи.
Гости программы «Итоги недели. Радио Свобода» — социолог Борис Дубин и политолог Игорь Клямкин. Мы говорим о 15-летии путча ГКЧП. Наш телефон 8-800-200-2212. Давайте дадим слово первому слушателю. Юрий из Москвы. Добрый вечер.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Здравствуйте,
слушаю. Вы знаете, значит, в результате, конечно, августовских событий произошел распад СССР. Это явилось главной трагедией моей личной жизни. В результате государство оказалось в границах 15 века. Я работал начальником отдела в научном институте и, как и прогнозировал, ельциноиды полностью уничтожили науку, культуру, промышленность. Остатки государства доживают последний исторический отрезок. А сами Собчаки, Тиченки, Юмашевы, Чубайсы стали миллионерами. Им глубоко наплевать на русский народ.
Такое мнение Юрия из Москвы. Игорь Моисеевич, как бы вы ответили нашему слушателю?
Это естественная реакция определенной части населения, которая пострадала, которая считает, что эти 15 лет пошли этой части населения и этим конкретным людям во вред. Вот, кроме того, значит, по поводу распада СССР. Такого массового, Борис Владимирович это подтвердит, массового неприятия распада СССР в стране не было тогда и, по-моему, нет сейчас, если иметь в виду желание восстановить его. Таких больше 20% вряд ли наберется. В те дни это не воспринималось, по крайней мере, в России, как такая историческая трагедия. И, в общем-то, протестов, когда Беловежские даже соглашения были заключены, тоже каких-то массовых протестов не было. Я помню, кроме Травкина и еще несколько человек, которые вышли в центр Москвы протестовать, больше ничего не было. Поэтому и голосование за Беловежские соглашения в Верховном Совете, в том числе и коммунистов, они отражали те настроения, которые существовали за стенами Верховного Совета. Тогда это не воспринималось как трагедия. Вот эта трагедийная такая нотка, это реакция задним числом, вот, в том числе связанная с тем положением тех людей, которые чувствуют себя ущемленными.
Да, действительно, создается впечатление, что чем дальше СССР, тем больше тоска по этому времени. Помните, если в начале 90-х годов все советское считалось, в общем-то, презренным, сейчас стилистика этих времен воспринимается с положительным знаком. Этого, кстати, совершенно нет в Восточной Европе. Считается вообще чуть ли не дурным тоном сказать, что не сожалеешь о распаде СССР. Борис Владимирович, с чем это связано? Это обычная тоска по молодости или имперский комплекс, или, может быть, вообще искусственно созданный телевидением, в первую очередь, феномен?
Ну, я бы сказал и то, и другое, и третье. Рамку для этой оценки, для этой ностальгии, конечно, создает сильный державный, великодержавный комплекс, наследником которого стала Россия. В этом смысле, к сожалению, было принято наследство Советского Союза именно это. Во-вторых, конечно, сожаление о молодости. В-третьих, конечно, средства массовой информации, интеллектуальная элита, основные каналы телевидения, авторы сериалов, экранизации и так далее чрезвычайно много сделали для того, чтобы произошло, а оно произошло, и это в известном смысле, в кавычках больших, достижение второго путинского периода, произошло примирение страны с советским и с собою как советскими. Этого не было после 91 года, и здесь я полностью подтверждаю то, о чем Игорь Моисеевич говорил. По результатам наших опросов, распад СССР к ведущим событиям 91-го и в 91-м, и в 92-м году это так было, не принадлежал, в то время как события августа по итогам 91-го года были главным событием для большинства россиян.
Ненависть к либерализму, к идее свободы, к Западу, к Америке, темная злоба захватывает всех, от бомжей до журналистов и политологов, явно приобретая характер мании. Это смазка тех рельсов, по которым движется ползучая ресоветизация, понемногу набирая скорость. Это я цитирую Марию Чудакову, ее статью, посвященную 15-летию путча, она опубликована в газете «Время новостей». Игорь Моисеевич, кажется, это некоторым преувеличением говорить о маниакальной ненависти к свободе, охватившей сейчас общество, или нет?
Ну, значит, понимаете, опять надо разделить состояние общества и те идеи, которые озвучиваются по телевидению. Это околовластная элита опять-таки хочет внушить самому населению, что ему не нужна свобода, что ему не нужна демократия. Вот, и само население начинает верить, что народу в целом ничего этого не нужно. Но при этом, в общем-то, осуществляется такой прямой обман, ну, вот антизападнические настроения. Да, они существуют, но большой вопрос, являются ли они такими органическими, или они опять-таки навязаны средствами массовой информации и теми людьми, которые хотят их навязать. Но, опять-таки, я перехожу на поле Бориса Владимировича. Насколько я знаю, по их данным Левада-центра, даже к Америке, антиамериканизм в нашей пропаганде наиболее силен. Вот, и то больше 50% нормально, хорошо относятся к Америке респондентов. Но, тем не менее, вот людям это внушается. И я бы сказал, идет такое соревнование, кто кого перетянет. Вот эта властная и околовластная пропагандистская элита, которая внушает населению одно, или здоровый какой-то иммунитет у общества возобладает, и она этому не поддастся.
Борис Владимирович, действительно такие цифры? Больше 50 сейчас относятся положительно к Соединенным Штатам?
Да, в этом смысле антиамериканизм никогда, по нашим данным, не был тотальным, во-первых. Хотя данные по как бы отрицательному отношению к Америке, не к людям американцам, не к американскому образу жизни, а скорее как к некоторому мифологизированному образу Америки, как врага, если угодно, как соперника. Вот. Сейчас данные наиболее высоки, такое несколько раз бывало за время наших замеров, и это вторая важная вещь. Отрицательный образ Америки всякий раз воскресает и воскрешается средствами медиа, околовластными, стремящимися подыграть власти и так далее, всякий раз, когда оказывается, с их точки зрения, задет вот тот великодержавный комплекс России. Как только России, по мнению околовластной элиты и власти, дают понять, что она не великая держава, тут же в качестве некоторого мысленного протеста, контраргумента против этого, вынимается антиамериканский комплекс. А это может быть, могут быть Олимпийские игры, ножки Буша, любые поводы счесть себя обиженным, задетым. Несколько подростковое поведение нашей околовластной элиты, ну, в этом смысле заметно и даже не раз фиксировалось и исследователями.
Давайте дадим слово нашим слушателям. Владимир из Чебоксар нам звонит. Добрый вечер.
Здравствуйте. С одной стороны, я не жалею о развале Советского Союза, с другой, жалко, что не появились Соединенные Демократические Штаты России там или чего. Еще я хотел сказать, недавно я, сегодня я слушал по маяку в часовой передаче разговор с Горбачевым. Мне он так не показался интересным человеком. Гораздо интереснее, мне кажется, люди нашего шоу-бизнеса, вот, например, Валерий Леонтьев, Филипп Киркоров, Алсу. Против них, в частности, против Филиппа Киркорова и Алсу провоцировались скандалы, и это явно, может, кому-то будет смешно, но это, с моей точки зрения, это явно провокация ФСБ. И вот была передача «6 часов» с вашим писателем знаменитым.
Владимир, Владимир, вы очень далеко уходите от темы. Филипп Киркоров – это невероятно интересная личность, но, я думаю, мало имеет общего с тем, о чем мы сейчас говорим. Звонит нам Муслим из Москвы. Я уже примерно знаю, что Муслим скажет, поскольку он наш постоянный слушатель. Муслим, добрый вечер. Вы хотите восстановить Советский Союз?
Алло. Да, добрый вечер. Я хочу сказать, сразу после развала Советского Союза арестовали Хонекера. Потом арестовали или расстреляли румынского лидера. Потом недавно был убит Милошевич. Это говорит о том, что все поняли, что в Советском Союзе лидер был предатель. Спасибо за внимание.
Спасибо вам, Муслим. Давайте разберемся, почему распался Советский Союз. Егор Гайдар пишет в своей новой книге, которая неожиданно стала бестселлером, что Советский Союз был обречен из-за низких цен на энергоносители. Это был главный фактор, обусловивший проигрыш ГКЧП и последующие перемены. И действительно, за 15 лет мы перенеслись из мира, где выдавали по талонам крупу и сахар, а за молоком очередь нужно было занимать в 5 утра, в мир, где очереди стоят за Роллс-Ройсами и Бентли, а квадратный метр жилплощади в Москве стоит в среднем $4000 и скоро будет 5. И это все действительно потому, что невероятно выросли цены на нефть. Можно ли согласиться с выводом Гайдара, Игорь Моисеевич? Если бы в 91 году нефть стоила $70 за баррель, не было бы никаких революций?
Если бы она стоила $70, то распад СССР, безусловно, отложился бы. И если бы она в 86-м тоже стоила $70, то, конечно, Горбачев бы то, что он начал делать, он бы не начал это делать. Вот там были, конечно, кроме нефти, еще и другие факторы. Было жесткое давление со стороны США и Запада. Было начало размещения американских ракет в Европе с временем подлета там, 5-7 минут. При этом советские до Америки за полчаса бы добрались. Были общие падения экономики и темпов роста очень значительные. Но при таких ценах на нефть, как вы говорите, $70 за баррель, конечно, перестройка в том виде, как она осуществлялась, она бы, ее бы и Горбачев не осуществлял, у него не было бы таких сильных мотиваций.
Сергей из Москвы нам звонит. Сергей, добрый вечер.
Да, здравствуйте. Я вообще-то здесь говорил о великодержавном комплексе. Это действительно есть, но не только в нем. Проблема в другом. Я сам всегда ценил свободу. И сейчас ценю, и в советские времена ценю. Но надо быть справедливым, что сегодня это день траура. И что крови пролилось на территории Советского Союза, на его границах и в мире. Во всем мире продолжает литься кровь после распада Союза. Очень большая кровь, и это трагедия. Вот. А страну действительно оккупировали воры, те, кто пришел на волне ельцинизма к власти. Раньше можно было смело, честно работать и содержать семью, и кровь иметь, и не нужно было воровать. Сейчас цинизм в ранге официальной государственной политики. И заложили основы этой циники, которые пришли к власти еще в большей степени циники, вместе с Ельциным и после него.
Очень интересные и серьезные вещи, сказал Сергей. Давайте ему ответим, Игорь Моисеевич.
Ну, по поводу того, что в Советском Союзе было все замечательно, и можно было честно работать, это большое преувеличение. Размеры коррупции были ниже, чем после 91 года и чем сейчас, это правда. Вот, но они были более чем значительные. Вот, и разложение системы началось в советское время. И одна из причин перестройки, в дополнение к тому, о чем я говорил, заключалась в том, что начиналась тотальная практически коррумпированность советской системы при отсутствии каких-либо стимулов и импульсов для развития. Поэтому вот эта благостная картина, которую нарисовал наш слушатель, она, мне кажется, нуждается в очень серьезных коррективах. Это такой обман памяти, что ли. Другое дело, что во многом можно согласиться, что развитие, так как оно пошло после 91 года, пошло не в сторону правового государства, а в сторону государства неправового. И при этом со временем эта тенденция, она не ослабляется, а в чем-то даже усиливается. С той лишь разницей, что при Ельцине мы имели достаточно слабое и рыхлое, но не правовое государство. А сейчас при Путине получили усилившееся, но тоже не правовое государство, а при этом его усиление затрудняет его превращение в правовое. Вот такая неблагоприятная тенденция.
Ирина Хакамада, отвечая на анкету «Московских новостей», сказала, что ГКЧП победил. Действительно, управляемая или суверенная демократия, вертикаль власти, Единая Россия вместо КПСС. Это ведь и есть ресоветизация, которой добивался ГКЧП. Борис Владимирович, что говорят социологи? Как общество воспринимает процессы реставрации и ждет ли их углубления?
Нет, возвращение к Советскому Союзу население не предвидит, при том, что ностальгия по советскому большая, и это понятно. Я бы к числу причин распада советской системы, к числу первых причин, все-таки относил бы не факторы энергоносителей, страна не бензоколонка, а тот строй, тот режим, то устройство жизни – политической, экономической, государственной, огосударственной, которое было построено в советские времена, этот режим оказался невоспроизводим ни политически, ни экономически, ни культурно. И после смерти построившего его вождя, собственно, и начались процессы брожения, разложения, осыпания, распада, которые в позднебрежневский период просто были уже совершенно обнажены. В этом смысле, как бы ни приукрашивало массовое общественное мнение, во многом подкрепленное нынешними средствами массовой информации, как бы оно ни приукрашивало образ советского, возврата назад исторически нет, и по мнению большинства людей нет. Это вовсе не говорит, конечно, что тот строй, который мы имеем сегодня, кстати сказать, отнюдь не ельцинский, Ельцина уже достаточно давно нету, но при этом объем коррупции при Путине, по мнению большинства, абсолютного большинства населения России, не уменьшился, а увеличился. Управляемость государства, фикция, которую придумала себе кремлевская власть, управляемость нынешней и эффективность этого управления нисколько не выше. Вот. И в этом смысле единственная фигура президента, неважно, какую фамилию сейчас или завтра он будет носить, в этом смысле компенсация за то, что рядом с ним, за ним, сбоку от него, впереди него никого нет. И вот эта ситуация крайне серьезная.
Спасибо. Я благодарю гостей программы «Радио Свобода», социолога Бориса Дубина и политолога Игоря Клямкина. Мы продолжим программу «Итоги недели» после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В Запорожской области Украины у села Новобогдановка произошел пожар на складе боеприпасов. Там продолжают рваться снаряды. По сообщению властей, пострадавших нет. Как передает агентство, зданием военной базы нанесен ущерб. Поврежден жилой дом в селе. В России проходят митинги и памятные мероприятия, посвященные 15-й годовщине августовского путча. Ливан обвинил Израиль в нарушении перемирия и заявил о намерении поднять этот вопрос в ООН. Минувшей ночью проводившие спецоперацию израильские силы вступили в столкновение столкновение с боевиками группировки «Хезболлах». В бою погиб израильский солдат, двое были ранены. Израильская армия заявила, что пытается перерезать пути поставок оружия боевикам из Сирии и Ирана. На западном берегу Иордана убит израильский военнослужащий. В Германии арестован один из подозреваемых в попытке терактов 31 июля.
Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. У микрофона Дмитрий Волчек. Гламорама. Неделя без политики. В американских газетах на первых полосах ни события в Ливане, ни война в Ираке. Программа Ирана. Вот уже несколько дней вся Америка обсуждает арест в Таиланде некоего учителя, который вроде бы признался в убийстве 6-летней победительницы детского конкурса красоты. Подробнее об этом нью-йоркский корреспондент «Свободы» Ян Рунов.
Убийство было совершено 10 лет назад, и все 10 лет Америка следила за ходом расследования. Среди подозреваемых были даже родители девочки и ее родной брат. Это одно из самых громких в Соединенных Штатах дел об убийстве ребенка. Но следствие зашло в тупик, и уже казалось, что преступление никогда не будет раскрыто. И вдруг сообщение. В Бангкоке арестован учитель начальной школы Джон Марк Карр, который вроде бы признался, что это он виновен в смерти 6-летней красавицы Джон Бене Рэмси. Но, по его словам, убийство было непреднамеренным, случайным. А как же изнасилование? А удушение веревкой? А проломленный череп? А заклеенный клейкой лентой рот? А требование выкупа в 118 тысяч долларов за похищенную девочку, которая, как оказалось, была убита в подвале собственного дома? Джон Марк Карр сказал, что он был влюблен в девочку. Он одно время жил рядом с семьей Рэмси в городе Болдер, штат Колорадо. Вскоре после смерти Джон Бене он исчез. Как выяснилось, скитался по странам Азии. В Таиланд прибыл из Малайзии в поисках работы учителя в англоязычной начальной школе. Отец девочки, Джон Рэмси, выразил удовлетворение арестом подозреваемого. Мать не дожила до этого дня, она недавно скончалась от рака. На пресс-конференции окружной прокурор Болдера Мэри Лейси объявила:
«Джон Марк Карр.
Джон Марк Карр, 41 года, был арестован по обвинению в убийстве Джон Бене Рэмси. Хотя он считается невиновным, пока вина не доказана, мы арестовываем человека только тогда, когда следствие пришло к определенному заключению. Отдавая распоряжение об аресте, мы руководствовались интересами общественной безопасности и опасениями, что подозреваемый может скрыться. Расследование дела продолжается». Однако у многих вызывает сомнение, что Джон Марк Карр – истинный убийца. Его бывшая жена заявила, что Джон находился с ней в Алабаме, когда девочка была убита в Колорадо, но что он очень интересовался случаями убийств детей. Высказывается мнение, что у Карра психические отклонения и что возможен самооговор ради краткосрочной известности. После экстрадиции подозреваемого в Соединенные Штаты он должен будет пройти психиатрическую экспертизу. Если он будет признан вменяемым и виновным в преднамеренном, особо жестоком убийстве ребенка, ему грозит смертная казнь.
И еще одна драма, случившаяся в Таиланде. В бангкокской тюрьме скончался 49-летний князь Кристоф фон Гогенлое, отпрыск рода Аньелли, одного из самых богатых и влиятельных в Италии. Похороны прошли в среду в испанском курортном городе Марбелья. Смерть Кристофа – очередное звено в цепи несчастья, которое преследует могущественный род в последние годы, рассказывает корреспондент «Свободы» Виктор Черецкий.
Кристофа, которого все называли по-домашнему Кико, похоронили в Испании в семейном склепе по воле матери Иры фон Фюрстенберг. Ира и ее муж, отец Кико, князь Альфонс фон Гогенлое, предприниматели-аристократы в свое время обосновались в испанской Марбелье, где занимались туристским бизнесом. Именно они превратили ранее никому неизвестный рыбацкий поселок в самый престижный курорт Испании. Кико вырос в Марбелье и в последние годы часто приезжал сюда, хотя предпочитал жить на Гавайских островах. Князю, по словам его брата Убертуса, нравилась Дольче Вита, однако он сторонился репортеров и никогда не фигурировал в светской хронике. Погиб он нелепо. Дело в том, что Кристоф страдал от лишнего веса, а посему время от времени ездил в Таиланд, где лечился в специализированной клинике. На этот раз, пройдя курс лечения, Кико не смог вовремя улететь из Бангкока. Чтобы задержаться, он самолично подделал визу, на чем и был пойман бдительными таиландскими пограничниками при попытке через несколько дней покинуть страну. Отпрыска могущественного рода посадили в тюремную камеру вместе с уголовниками. На выручку сыну поспешила мать. Она нашла Кико в плачевном состоянии. Он страдал от жары, жажды и голода. На следующий день после свидания с матерью и на пятый день после заключения в тюрьму Кико скончался. Власти Таиланда сообщили семье, что он умер от диабета. Затем говорилось о легочной инфекции, сердечном приступе и так далее. Между тем, близкие не исключают, что за решеткой Кико подвергался избиениям. Чтобы проститься с покойным, в Марбелью приехали представители европейской аристократии, в основном женщины. Мария Луиза Прусская, Беатрис Орлеанская, Мариса де Бурбон, Тесса Баварская и так далее. Несчастье преследует в последнее время клан Анелли. В 97 году умер от рака 33-летний Джованни Альберто, который должен был стать главой клана и, в частности, заводов «Фиат». В 2000 году покончил жизнь самоубийством двоюродный брат Кико Эдуард. Затем умерли патриархи Джованни и Умберто. В прошлом году скандальная история случилась с внуком Джованни Лапо, отвечающим за рекламу «Фиата». Он попал в клинику в тяжелом состоянии, пострадав от передозировки героина. Заупокойное место в Марбелье в память Кико проходило необычно. Вместо привычной органной музыки церемонию сопровождали записи английской группы Pet Shop Boys. Такова была воля покойного.
Рубрику «Неделя без политики» завершает обзор событий в мире шоу-бизнеса. Его подготовила в Нью-Йорке Рая Вайль.
Это, конечно, Мадонна, ее ни с кем не спутаешь. Поет песню «Сори» из своего последнего альбома «Исповедь на танцплощадке». Уже в этом году песня вышла отдельным синглом и, естественно, включена в репертуар международного тура Мадонны, который на этот раз включает и концерт в Москве. Но до этого еще есть время. Пока же певица гастролирует по Европе, навлекая на себя критику представителей всех религий. Известно, что Мадонна любит театральные представления. И на этот раз в своем новом шоу, которое носит название «Confessions», то есть «Исповедь», одну из песен, посвященную африканским жертвам СПИДа, она исполняет распятой на гигантском зеркальном кресте. Вот этот номер и вызвал негодование религиозных кругов во многих странах. В Италии, где концерт певицы проходил на Олимпийском стадионе неподалеку от Ватикана, памятуя, что она училась в католической школе, ее даже предложили отлучить от церкви. Ну, этим Мадонну не смутишь, это все слова. И чем больше негодуют святые отцы, тем быстрее продаются билеты на ее скандальное шоу. Но вот сейчас Мадонна, которая в среду исполнилась 48 лет, находится в Дюссельдорфе, где в воскресенье должен состояться ее концерт. Немцы шутить не любят, и местные власти уже предупредили певицу, что если она решится исполнить свой номер с распятием, и они сочтут его оскорбительным, Мадонна может и не попасть в Москву, а угодить за решетку сроком на 3 года. Есть над чем задуматься даже Мадонне. Пока Мадонна раздумывает, стоит ли ей связываться с дюссельдорфскими властями, 45-летний британский певец, продюсер, писатель, диджей и исполнительный директор своего лейбла Boy George подметает улицы в Нью-Йорке. Такой приговор, 5 дней общественных работ и $1000 штрафа, вынес нью-йоркский судья Энтони Феррара, заявив музыканту, что от него зависит, как отнестись к этому наказанию, как к унижению или как к акту гражданского смирения. Надо сказать, что Boy George, настоящее имя которого Джордж О'Доут, еще легко отделался. В октябре прошлого года он вызвал в свои нью-йоркские апартаменты полицию, сообщив, что его обокрали. Следов кражи полицейские не обнаружили, но нашли в квартире кокаин. На слушаниях он не признал себя виновным в хранении наркотиков, но взял на себя вину за ложный вызов полиции. Конечно, если бы речь шла о ком-то другом, ограничились бы и просто штрафом. Но наказание имело целью быть поучительным. Дескать, у нас в Америке и суперзвезды должны подчиняться закону. Вот судья Феррара и заставил строптивого музыканта бессмысленно махать метлой на улицах Манхэттена. И непременно без грима, без традиционной черной шляпы и косичек, а в оранжевом жилете работника санитарного управления, в ботинках без шнурков. А бессмысленно, потому что работать ему все равно не дали. Толпа журналистов и папарацци ходила за ним по пятам, ожидая, когда же, наконец, этот легендарный крашеный и ряженый выкинет, как в старые добрые времена, свой очередной трюк.
Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. Лидер Хизбаллах поспешил заявить о победе. Есть ли у воздушных террористов запасной план? Россияне наводнили Черногорию. Фрэнсис Форд Коппола хочет снимать малобюджетное кино. Публикации на эти темы в обзоре американских еженедельников.
Несмотря на громогласные заявления Хизбаллах о победе над Израилем, лидер организации шейх Насралла подвергается давлению, которого не испытывал никогда раньше. Он с большой неохотой согласился с планом ООН разместить 15 тысяч военнослужащих на юге Ливана, но не желает подчиниться требованию сложить оружие. В перспективе это означает, что разоружать Хизбаллах, возможно, придется ливанскому правительству и международным миротворческим силам. Кроме того, немало жителей Ливана осуждают экстремистов за похищение израильских военных. Это спровоцировало ответный удар Израиля, в результате которого погибли сотни мирных жителей, а число беженцев превысило миллион человек. По мнению аналитиков, когда замолчат пушки, настанет момент истины, и люди возложат ответственность за случившееся на Хизбаллах. Ведущие политические партии Ливана уже готовятся к серьезной конфронтации с Насраллой с целью вынудить его выполнить резолюцию ООН и разоружить своих сторонников. Но, по мнению «Тайм», сделать это будет нелегко. В последние годы шейх Насралла старательно укреплял связи своей организации с богатыми спонсорами – Сирией и Ираном. Из Тегерана он ежегодно получает $300 миллионов, а с президентом Сирии Асадом их связывают дружеские отношения. Как стало известно еженедельнику «Тайм», во время израильских бомбардировок Насралла прятался в бомбоубежище иранского посольства в Бейруте, откуда прорыты несколько тоннелей, ведущих к уже разрушенным зданиям штаб-квартиры Хизбаллах.
В одной из публикаций «Тайм» пишет о том, как были сорваны замыслы авиационных террористов. По мнению еженедельника, благодаря хорошо скоординированным действиям британских и американских спецслужб, удалось спасти жизни почти 3000 человек. Американцы прослушивали телефонные разговоры подозрительных лиц и передавали информацию английским властям. Британская служба разведки MI5 и Скотланд-Ярд в течение нескольких месяцев следили за деятельностью заговорщиков, но только в последние 2 недели стали ясны их конкретные планы. Похоже, террористы решили прибегнуть к устаревшей тактике – не превращать пассажирские самолеты в ракеты, наносящие удары по американским городам, как было 11 сентября, а взорвать их в воздухе. Аресты следовало произвести безотлагательно, что и было сделано. Но 5 подозреваемых остались на свободе, поэтому разведка не прекращает усилий с целью выяснить истинные масштабы заговора. Высокопоставленный чиновник из США опасается, что угроза не миновала. Пока удалось сорвать план А, но нет никаких гарантий, что не существует плана Б, отмечает «Тайм».
Россияне любят ездить в Черногорию. Тихая страна, которая недавно обрела независимость, расположена вдоль самого живописного участка побережья Адриатического моря. Население исповедует в основном православие, а местный диалект сербского языка легко понятен людям, говорящим по-русски. И что самое главное, Черногория – одна из немногих средиземноморских стран, где от россиян не требуют въездной визы, пишет Newsweek. Кроме того, финансовое законодательство нового государства более чем либеральное. В отличие от остальной Европы, в Черногорию можно привезти чемодан, набитый наличностью, и с вами будут охотно иметь дело, особенно если средства вкладываются в местную экономику. А это как раз то, что больше всего привлекает состоятельных россиян. Нечего и говорить, что они косяком потянулись в бывшую сербскую республику. В результате, благодаря русским деньгам, только за последний год цены на недвижимость в курортных местах Черногории удвоились. Местные риэлторы устраивают для русских миллионеров специальные морские круизы вдоль побережья, чтобы те могли подыскать подходящую виллу. Половина самой дорогостоящей недвижимости в курортных зонах уже скуплена. Большинство сделок не противоречат законам. Например, магнат Олег Дерипаска недавно приобрел одно из крупнейших промышленных предприятий Черногории – завод по производству алюминия, чья продукция составляет 80% легального экспорта страны. Но есть и нелегальные способы быстрого обогащения. Европейский Союз прилагает немалые усилия, чтобы перекрыть каналы контрабанды сигарет в Италию. В течение многих лет черногорцы переправляли их на катерах, что приносило существенный доход жителям маленькой страны. Теперь эксперты ЕС опасаются, что в недалеком будущем Черногория может превратиться в опорный пункт русской мафии со всеми вытекающими последствиями – расцветом игорного бизнеса и контрабанды. Ерунда, возражают русские. Недвижимость в Черногории скупают очень культурные, образованные представители среднего класса. Просто они предпочитают платить наличными.
Фрэнсис Форд Коппола решил сменить амплуа и отказаться от создания грандиозных киноэпопей, таких как «Апокалипсис сегодня» или «Крестный отец», которые из-за дороговизны чуть не погубили молодого продюсера. Он решил последовать примеру своей дочери Софии, которая недавно получила «Оскара» за киносценарий, и снимать малобюджетные ленты на собственные средства. О своих планах он рассказал корреспонденту журнала «Тайм». На склоне лет Коппола оказался весьма удачливым виноделом, и собственных денег ему хватит, чтобы снимать по фильму каждые 2 года. А вообще он с детства мечтал стать писателем и теперь подумывает о том, чтобы экранизировать собственную книгу, которую собирается написать. Скорее всего, это будет личная история.
Обзор американских еженедельников подготовила Елена Архипова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Курьез недели. Драма в семье нового премьер-министра Чехии. Его жена и соратница, узнав об измене мужа, решила стать его политической противницей, рассказывает Нелли Павласкова.
Только на этой неделе, после долгих мучений, победитель в июньских парламентских выборах Мирек Тополанек, он же председатель Гражданско-демократической партии, был назначен президентом Чехии на пост премьер-министра. Теперь перед ним стоит не менее трудная задача – составить правительственный кабинет, да еще такой, чтобы его утвердил парламент, где создалась неприятная ситуация. И у правых, и у левых партий одинаковое число депутатских голосов. Важно будет настроение каждого депутата. И вот в такой напряженной обстановке подножку подставила верная подруга премьера по предвыборной борьбе – собственная жена Павла, которую печать уже несколько лет называет «чешской Хиллари». Совершенно неожиданно она выставила свою кандидатуру на предстоящих выборах в чешский Сенат, но не от партии мужа, а от новой конкурентной партии «Политика-21». Что подвигло Павлу Тополанкову на такое предательство? Обыкновенная женская ревность. Вот уже несколько дней бульварная печать Чехии сообщает о том, что у нового премьер-министра завязался пламенный роман с самой красивой женщиной в его партии, на днях избранной заместителем председателя парламента Чехии. Темпераментная 50-летняя Павла Тополанкова, вернувшись из отпуска, проведенного в Шотландии, сразу разобралась в ситуации и наказала неверного супруга. Новый премьер подвергся перекрестному допросу со стороны журналистов, напрямик спросивших его, изменил ли он жене с подругой по партии. Мирек Тополанек пытался выкрутиться из тисков, говоря, что любит свою жену. Однако после того, как ему напомнили, что проблемы у Клинтона настали не из-за факта романа с Моникой Левинской, а из-за того, что он лгал своему народу, премьер-министр согласился, что и в его браке что-то заскрипело. На вопрос «Есть ли у вас любовница и рад ли он этому?» Тополанек ответил «Возможно, это и правда, но это не совсем то, чем можно откровенно хвастаться. И у политиков есть право на частную жизнь. Относительно поступка моей жены, считаю, что она совершила ошибку. Тем не менее, ее месть была сладкой».
Курьез недели от Нелли Павласковой. Радио «Свобода. Итоги недели» продолжит программу «Обзор российских интернет-изданий». Его подготовил Кирилл Кобрин.
Какой бы из вариантов решения проблемы 2008 не избрала нынешняя российская власть, изменения неизбежны, считает большинство экспертов. Либо придется менять Конституцию, чтобы дать возможность Владимиру Путину баллотироваться на третий срок, либо выбирать и проталкивать так называемого преемника, поведение которого не может быть стопроцентно предсказуемым, либо придумывать схему, при которой нынешнего президента сделают могущественным главой правительства при безвластном новом президенте. Тогда тогда опять придется менять Конституцию. В руководстве эти вещи активно обсуждаются, и оттуда даже запускаются, так сказать, пробные шары, чтобы выяснить границы приемлемого для общества. Внятных политических заявлений представители власти не делают, потому журналистам и экспертам, как мы уже неоднократно говорили, остается только гадать, в каком направлении будут развиваться события. Гадать не обязательно на кофейной гуще. Речь может идти и о строгих логических построениях, только вот фактические данные, лежащие в основании таких построений, весьма приблизительны. Один из примеров – статья Дмитрия Бодовского на сайте «Газета.ру». Она называется «Свобода по большой необходимости».
Запущенный Кремлем проект создания второй партии власти может оказаться первым шагом на пути частичного демонтажа главного символа путинского правления – вертикали власти. Для разных групп элиты демократизация сверху политического режима назревает как вынужденная мера для безболезненной смены власти и дальнейшего существования.
Итак, речь идет о некоем проекте создания второй официальной партии. Разговоры эти начались после объявления о слиянии Родины и Партии Жизни и после придания гласности выступления замглавы президентской администрации Владислава Суркова. Таким образом, будет создана двухпартийная система, имитирующая американскую.
Сами по себе идеи создания двухпартийной системы являются симптомом простуды, а возможно и более серьезной болезни политического организма. И даже если чуть позже высокую температуру бурного партийного строительства и прочих подковерных конфликтов и разногласий удастся сбить, выздоровление не будет полным и окончательным.
Все люди могут ошибаться, особенно те, чья профессия напрямую связана с предсказаниями и прогнозами. Сейчас я имею в виду не прорицателей будущего и синоптиков, а экспертов по вопросам политики и экономики. Редко кто из них признает, что заблуждался, когда события начинают разворачиваться не по тому сценарию, который они предсказывали. Это тоже часть профессии. Но бывают и исключения. Известный политолог Дмитрий Травин признается, что был неправ более месяца назад, практически поздравив Юлию Тимошенко с постом премьер-министра Украины. Его статья на сайте петербургского еженедельника «Дело» называется «Путин триумфатор».
Владимир Путин поздравил Виктора Януковича. Наконец-то удачно. Янукович на этот раз действительно стал именно тем, с чем был поздравлен премьер-министром Украины. Впрочем, хватит иронизировать над отношениями Путина с Януковичем. Можно самому попасть как раз в ту яму, которую роешь другому. Честно признаюсь, что чуть больше месяца назад я вдруг почувствовал себя прямо-таки в шкуре самого Владимира Владимировича. И имел неосторожность написать в рубрике «Человек месяца» газеты «Дело» статью о Юлии Тимошенко как о политике, становящемся украинским премьером. По сути дела, я ее поздравил и был в итоге глубоко посрамлен.
Дмитрий Травин не пытается оправдываться в своей ошибке, но замечает, что...
Реальный ход украинской политики оказался гораздо тоньше, чем еще недавно представлялся нам с Владимиром Владимировичем. Путин поздравил было Януковича с победой на президентских выборах, полагая по своей демократической наивности, что сия победа означает реальное Януковичево президентство. А нет, ничего она не означала. Вот я и купился точно так же, хотя бесспорно должен был поучиться на ошибке гаранта моей Конституции.
Чуть ли не единственным несомненным эстетическим достижением постсоветского периода российской истории можно считать московский стиль. Нет, конечно же, не роман Василия Аксенова, а тот самый архитектурный, скульптурный и декоративный столичный стиль, который называют еще лужковским. Можно по-разному относиться к нему и даже подвергать сокрушительной критике лужковский новодел «Храм Христа Спасителя» или творение Зураба Церетели, но другого большого стиля в 90-е, первой половине этого десятилетия не появилось. Как и любой большой стиль, московский, лужковский – составная часть большого политического стиля, а уж в отсутствии последнего московского градоначальника никак не упрекнешь. Статья Карена Газаряна «Новодел с переделом», опубликованная на сайте Global Rus, как раз о последних событиях и вечных ценностях московского стиля, эстетического и политического. Возникает вопрос, насколько вообще московский стиль является московским? Не проще ли сказать, что это новый российский стиль, повсеместно сменивший стиль уже почти забытых новых русских? Не есть ли реализация новодела под видом реставрации стиль всей путинской эпохи? Об этом Карен Газарян, автор публикации на сайте Global.rus.
На мой взгляд, стиль Кремля гораздо больше напоминает такой постмодернизм политический. Прошло 6 лет, и за эти 6 лет Кремль очень быстро проехал, как нам завещал Маркс, в таком фарсовом стиле проехал всю советскую политическую эпоху. То есть мы начали, как мы помним, такого большевистского передела собственности, потом мы занялись охотой на ведьмы, борьбой с врагами народа, и вот уже глазом не моргнули, как оказались в брежневском, ну, таком полумаразме с алкогольным кризисом.
Мнение Карена Газаряна, чья статья «Новодел с переделом» опубликована на сайте Global.rus.
Обзор российских интернет-изданий подготовил Кирилл Кобрин. Человек недели «Радио Свобода» — 42-й президент Соединенных Штатов Билл Клинтон. Сегодня ему исполнилось 60 лет. О Билле Клинтоне говорит мой коллега Алексей Цветков.
Бывший президент — это в США своего рода почетная должность, и Билл Клинтон исполняет ее наряду с такими памятниками прошедших времен и Джордж Буш-старший. Но что осталось от реального наследия Клинтона на протяжении 8 лет, возглавлявшего сильнейшую державу мира? Большинство американцев вспоминает те времена как эпоху небывалого экономического процветания, хотя люди резко расходятся во взглядах на то, насколько сам президент был к этому процветанию причастен. Из главных вех его президентства — можно назвать образование Ассоциации свободной торговли в Северной Америке и радикальную реформу системы социальной помощи. Но не обошлось и без крупных провалов. В первую очередь с планом введения всеобщего медицинского страхования и с установлением мира на Ближнем Востоке. Ну и, конечно, печальной памяти приключений с Моникой и неудавшийся импичмент. Как бы то ни было, Клинтон, судя по всему, останется крупной фигурой в американской истории. Но если не заглядывать слишком далеко вперед, можно сказать, что в настоящий момент он представляет собой сильный поляризующий фактор в американской политике. И речь здесь не только о традиционном соперничестве республиканцев и демократов, склонных преуменьшать достижения друг друга. Билл Клинтон поляризует прежде всего собственную демократическую партию, не столько своими поступками, сколько своим послужным списком и даже самим фактом своего существования. Правое крыло демократов оглядывается на Клинтона как на образец мудрого политика, сумевшего поступиться догмой и экспроприировать пункты политической программы противника ради эффективности управления и, в конечном счете, престижа партии. Для этих людей правление Клинтона идентично кульминации власти и престижа демократов. Для более радикальных молодых демократов Клинтон стал сегодня чем-то вроде символа предательства традиционных принципов партии – защиты меньшинств и обездоленных. Это крыло во многом совпало сегодня с контингентом противников войны в Ираке. В ноябре в США предстоят выборы в Сенат и Палату представителей. А поскольку популярность республиканского президента сейчас невысока, демократы имеют хороший шанс добиться большинства в одной из палат Конгресса. Если же этого не произойдет, то почти наверняка из-за междоусобицы, разгоревшейся вокруг политического наследия Билла Клинтона.
О Билле Клинтоне, которому сегодня исполнилось 60 лет, говорил Алексей Цветков. Программу «Итоги недели Радио Свобода» подготовили продюсеры Андрей Амочкин и Наталья Пахомова. Вел программу Дмитрий Волчек. Мы прощаемся с вами, а после рекламы и выпуска новостей слушайте программу Кристины Горелик «Дорога свободы».
Хизбаллах напала на Израиль, Хизбаллах потерпела поражение.
У нас ведь информации никакой не достукаешься, потому что век чиновничий наступил.
На 2006.
В 2006 году мы ничего менять не будем.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
СПИД на нашей планете стал врагом номер один.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.